Музыкальный час.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Раменского радио. В эфире «Музыкальный час», в студии Екатерина Баранова. В гостях у нас Роман Филиппов.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Собственно, с чего начнем? Как вы можете охарактеризовать жанр, в котором исполняете музыку?
Я, с позволения сказать, бард.
Бард.
С позволения сказать, это была такая запятая, некая форма. Иначе в связке «я бард» звучит как-то совсем страшно.
«Я бард».
Да.
Почему задают вопрос?
Сказать.
Потому что как-то совсем подмыты всякие эти границы, и я даже не знаю, кто-нибудь вообще знает. Ну, то есть какой-то жанр, да, там, фолк, рок. Сейчас настолько все это размыто, что вообще непонятно, кто что исполняет. То есть это, знаете, как есть такие типажи, типа меланхолика, холерика, но на самом деле...
В чистом виде не присутствует ни один из... Да,
да, вот, и поэтому я решила вас спросить, кем вы себя ощущаете? Вы ощущаете себя бардом?
Я пишу песни, или пишутся такие песни, все-таки с акцентом на содержание. Мне интересны песни содержательные, мне интересно их слушать, и, наверное, и пишутся песни такие же. А из жанров авторская песня в сегодняшнем своем звучании все равно остается тем жанром, который вот ставит основной акцент именно на текст и на его содержательную сторону. Посему, да, сложилась так жизнь, что стал бардом. Хотя, конечно, я не планировал. Я действительно понимаю, как музыкант с образованием, я понимаю сейчас это очень остро, расплывчатость границ и отсутствие этих границ, которых можно было бы четко определить какую-то жанровую принадлежность. Мой основной звук – это моя гитара и мой голос. Именно и это тоже делает меня бардом. Именно это, ну, в основной своей массе, так вот представлена авторская песня, да, человек аккомпанирует себя на гитаре. Вот я аккомпанирую себе. Но просто я это делаю чуть, может быть, увереннее и разнообразнее, нежели три аккорда. Песня «Зима».
Стены будут долго помнить твой смех, они никогда не отпустят меня. Мне будет сложно смотреть наверх, понимая тебя, больше нет тебя. На лицах тех, кто остался здесь, но всегда сохранится твоя печать. Я по воскресеньям, как всегда, буду выходить и тебя встречать. Я буду скучать без тебя, зима. Буду скучать без тебя. Я буду скучать без тебя, зима. Буду скучать. Без тебя зима, буду скучать без тебя зима. Непостоянство моя беда. Однажды летом я побегу по течению вниз, позовет вода, и тебя захочу знать, но не смогу отыскать величих то лживых нот. Когда найду наконец следы, предо мной откроется горизонт, за которым снова исчезнешь ты. Я буду скучать без тебя, зима. Сюда за мною придет другой, но может это я только через год. Ждать чистый голос твой, но только здесь его не найдет. Мне все кажется, что зовут меня сквозь ночь. Смотрю наверх, а это стены опять поют. Твоих шагов бесконечный смех. Я буду скучать без тебя, зима. Я буду скучать без тебя. Я буду скучать без тебя, зима. Я буду скучать. Буду скучать без тебя, зима. Я буду скучать без тебя, зима. Thank you.
Я знаю такую вещь, что многих молодых исполнителей, ввиду, наверное, недообразованности в музыкальных началах, немного смущает слово «бард», потому что в неокрепших умах бард может представляться как что-то такое уже виды повидавшее, пожилое, мудрое, такой дядька седовласый.
А вот, Катя, ты знаешь, по-моему, ты сейчас попала-то в самое яблочко этой мишени. Дело в том, что вот у меня очень близок этот тезис, что нет такой профессии бард. Действительно, за этими песнями и этим звучанием есть прожитая жизнь. Подавляющее большинство представителей авторской песни, по крайней мере, 70-х, 80-х, то, как я с ними даже знаком, это люди, занимающиеся какой-то совсем другой деятельностью. По крайней мере, большую часть своей жизни, огромную часть своей жизни. Наука, работа руками, ну, есть какие-то другие сферы, в которых они реализовываются. А песня, она является следствием. И вот в этом смысле бард – это действительно жизнь какая-то, прожитая, опыт накопленный, и преломление которого происходит, вот, притворяется в песне. И это действительно так. Человек, да, чтобы о чем-то говорить – нужно это понимать. И понимать даже не только с точки, там, как прочитанную книгу, да, но и как некий опыт. Бард – это образ жизни в некотором смысле.
Смотри, тогда посмотрим с другой стороны. Если берем какого-то молодого человека, который, наоборот, не отталкивающе как-то относится к барду, а, наоборот, причисляет себя к бардовскому направлению. Как ты к этому относишься? То есть молодой человек лет 20, да, он по определению, получается, не может быть таковым. Ввиду естественных причин.
20 лет – это начало дороги. Все в 20 лет, наверное, ничего из себя не представляют. Александр Городницкий, который, по-моему, в 18, что ли, в 16 своих лет написал «Люблю тебя и до поворота, а дальше как получится». У него вот эта знаменитая есть песня, где есть строчки какие-то вот фатальные, просто там уже в конце всех, ну, просто кровь и смерть в конце. Ну, просто в 16-18 там условных лет написать песню про старость у моей постели, например, как это было у меня. Но это умозрительные величины. Конечно, они присутствуют в нашем молодом организме в 20 лет. Но потом надо пройти дорогу, прожить время, с тем, чтобы этот взгляд несколько изменился, как минимум.
Подкрепить.
Конечно. А то, что мы пытаемся в ночном небе нащупать какие-то темы и пытаясь эти темы на бумаге как-то притворить в жизнь, ну да, все через это идут, абсолютно все. Ну, не у всех это становится там жизненным кредом.
Ты сказал, что никогда не думал, но как-то пришел к бардовскому. Расскажи, пожалуйста, что предшествовало?
Ну, предшествовали 80-е и 90-е, обрушение железного занавеса, открытие мировой музыки в целом. И, конечно же, огромное количество концертов, которые начались, приезжающие звезды западные, ну, опять же говорю, аудиокассеты, все диски, которые, пластинки появились в руках, ознакомление с этим миром. Хотелось-то быть рок-н-роллом, все этим горели. И русским рок-н-роллом или западным рок-н-роллом, но так или иначе, не об авторской песне были мысли. Я, более того, авторскую песню как жанр не знал, ну, так грубо, до 27, наверное, 28 лет. Я знать не знал, что есть такое явление социальное вообще, что есть такие люди, что они где-то собираются. Я видел пластинку Акуджавы, я слышал и видел эти пластинки Жанны Бичевской, больше я ничего не знал об этом вообще с точки зрения звука. Когда-то в юности мелькнула кассета «Ивасей», Васильев Иващенко, был такой дуэт «Иваси». Но я их и знал тоже, потому что они учились в МГУ, и из этого потока МГУ я был дружен с людьми просто, которые были тогда свидетелями того, что происходило вот в этих залах, в этой студенческой жизни. Они были погодки вот разных факультетов. И я с этим ознакомился как с историческим документом просто чьей-то личной жизни. Концерты вот этого дуэта. Впоследствии оказалось, что да, это гранды авторской песни. Я увидел эту авторскую песню. И увидел многообразие красок того, как можно в одну гитару и в один голос, насколько по-разному можно звучать, насколько по-разному можно сформулировать. И женщины, и мужчины, и молодые, и старые. И меня просто поразило. И, конечно, поразила глубина темы, в которую люди погружены в этих песнях. Порой это сравнимо с прочитанной книгой. Я услышал, как, например, песни поют на стихи других поэтов, и открыл для себя в песенности, прежде всего, например, открывал для себя Бродского. Угу. И только потом я открывал уже книгу и читал.
Да-да, у меня тоже такое было.
Вот, и считаю, что в авторской песне есть потрясающие, совершенно яркие люди, которые умеют это делать, озвучивать чужой текст и находить в нем такие ноты, которые, может, и самому автору-то неведомы были. И просто новое творить в этом смысле. И потрясающие Лена Фролова и Сергей Труханов. Вот именно вот в одну гитару и один голос. Удивительные какие-то вот и текст, который меня увлек. Песня называется «Казнить нельзя помиловать». Название пишется без запятых, тем самым предоставляя возможность слушателю поучаствовать в создании песни, расставить самим знаки препинания. Жаль, но кокетство юности в колдовство не прорастает. Все, что с последней парты смог унести, стало моим родством. Первому встречному с этой случайной карты стало ответом, вышедшим с кольцевой, перемешавшим с финий язык и лады, стала монетой, платою за постой на теплотрассе между Москвой и садом. Все, что сумел, путанные следы в белой зиме, белой, как снег, бумаги, горсти запятых, горсти запятых. Камушки янтаря по головам пересчитать несложно. В этой задачке старого короля третий ответ ищем из двух возможных. Между казнить и миловать бьется пульс. Смотришь в глаза учителя, ждешь подсказки. Может, у нас получится как-нибудь переиграть финал этой глупой сказки, в которой был ты и свечи на Рождество. Сколько их будет? Два ли десятка, три ли? Мне повезло. Мне повезло. Кокетство юности в колдовство не прорастает. Все, что с последней парты смог унести, стало моим родством. Первому встречному, первому встречному.
Ну, смотри, может увлечь, но при этом, знаешь, как бывает, вот тебе что-то нравится, и ты хотел бы так же, ну, например, картину видишь какую-то, ты хотел бы так же нарисовать, но есть какая-то штука, да, которая закладывается в тебе, ты можешь ее только развить, но если ее нет, то ты не нарисуешь никогда такую же картину. Так вот, про твой путь хотелось бы музыкально услышать, то есть был рок-н-ролл, какие-то эксперименты, вероятно, то есть прощупывать путь свой, как ты начал, с чего ты начал, и к чему мы пришли по итогу, мы видим, слышим, а как это все?
Я задаю себе этот вопрос сегодня, чем дальше, тем чаще. Откуда что берется и кто кого танцует вообще на этой дороге? я думаю, что я себе придумал эту жизнь, я ее такой сделал. А чем дальше, тем меньше у меня уверенности в этом аспекте. Потому что я вспоминаю первые строчки, которые из меня там выпали как-то на эту бумагу, и они уже тогда были какие-то замороченные. Угу. Вот. И я задаю себе вопрос, а где это началось? И у меня нет ответа. Как сумма обстоятельств, да. Как что-то вынесенное из семьи, тоже да. Потому что у меня и мама была такая немножко свернутая, и насколько было возможно, и Канта почитывала, и стихи писала, и дружила с музыкантами. Я сам из Серпухова, мне очень понятны эти маленькие подмосковные города, как мне кажется. И это происходило все там со мной в моем детстве. Она знала всех практически музыкантов Серпухова того времени, вот просто лично на уровне дружбы какой-то юношеской. Я видел песни, я видел эти гитары, группа «Воскресенье», например, которые исполнялись, и это все складывалось в багаж. И вот эта созерцательность, может быть, говорю, от моей субтильности, например. Я не боец по туловищу своему, и в дворе, например, я был, ну, в иерархии внутри вот этой дворовой, условно, на предпоследнем месте. У меня не было права голоса, как у заводилы. В 6 классе я уже сидел на последней партии и наблюдал своих одноклассников и не очень понимал, что они хотят. Вот эта созерцательность, она может быть вот от этой вот немощности какой-то моей, слабости телесной. В семье права голоса нет. Да, мама главная, да, все равно там мама, папа. В семье это все равно ведомый. Во дворе ведомый.
Ты думаешь, это ведомость?
Я думаю, что это тоже отчасти закладывало эту черту характера, в которой я не воюю, а наблюдаю и анализирую. Вот такую вот, например, вот я думаю, черту.
Но это не ведомость.
Был бы я там 200 килограммов условно, да, я думаю, что я был бы другой. С другими песнями, с другим мировоззрением, возможно, с другими акцентами.
Ну, то есть, привязка к душе.
Ну, то есть, туловище в этом смысле является тоже немаловажным фактором.
Ты думаешь,
абсолютно уверен, да. Абсолютно уверен. Я вообще думаю, что я
Ты недохляк, слушай.
Недохляк, конечно, да, это не об этом речь. Но, говорю, с точки зрения там выйти с КМСом по боксу, встать в спарринг, мне хватило, помню, одного удара. Меня унесли с этой дискотеки в беспамятстве.
Ну, тут просто есть какие-то... Ну, разумные вещи, да. Ну, то есть, вставать в спарринг среднестатистическому складу телосложения напротив человека с КМСом по боксу, ну, это уже немножко...
Пойми, я не говорю, что это все. Я говорю, что все складывается вот из этих мелочей.
Ну, я согласна.
И этот элемент тоже присутствует. Более того, ну, вот об этом мало говорят в эфире, о теле. И вот насколько мы зависимы от этого тела.
Ну, то есть, ты ощущаешь, да, вот это?
Но я думаю сейчас в эту сторону, да. О телесности. Ну вот посмотри сама. Вот я еду в метро, а я езжу в метро, по крайней мере, очень много лет я проездил в метро, сейчас
ну,
меньше.
Кто не проездил.
И вот я наблюдаю людей. Да, у меня любимая моя была игрушка, просто смотреть на людей. Он и она. Ведь очень часто он и она, они похожи друг на друга.
Еще не с годами. Бывает, становится
прямые носы, губы, формы, там спортсмен со спортсменом, например, да, вот, то есть спортивные люди, дорогие люди, там какие-то вот хипьё, да, образ жизни, образ мысли, он и она сходятся по некой похожести. Я вдруг задаю себе вопрос, откуда что берется? Девочки говорят, девочка, смотри, какая ты красивая. И девочка с малолетних, там, со своих вот с розовых бантиков,
смотрит на себя,
конечно. И она, соотнося себя со своей красотой, смотрит, соответственно, на партнера.
Думаешь?
А я думаю так, да. Знаешь, я не говорю, что это все, опять же.
Есть теория двух половин, говорят, что люди внешне очень схожи, когда они прям половинки. Это одна из теорий. А есть совершенно разные, как тебе сказать, а сколько примеров в литературе, когда обычные крестьяне крутят роман с людьми, которые, ну, дворяне. Ну, это о социальной разрозненности, если говорить. А бывают люди, там, я не знаю, если мы говорим сейчас о парах, да, там, маленькая девочка, высокий парень. Бывают люди разных национальностей.
Давай вот этот момент мы все-таки не будем туда углубляться, как мне кажется, потому что все равно мы здесь к результату не придем.
Ну, а ты сейчас в процессе осмысления.
Потому что сейчас, да, наброс, литература, существительная литература для меня сейчас стоит вообще под очень большим вопросом и сомнением. Серьезно говорю. Я не очень верю в то, что литература. Но это то, на что можно опереться в этом смысле, потому что огромное количество литературы для меня придумано. она искусственна. Это искусственно созданная модель, в которую помещается писатель, погружается сам и излагает самого себя посредством своих героев, которых он прописывает. Это его мировоззрение. Это всего лишь навсего один человек, который способен был саккумулировать какие-то знания, представления о жизни в рамках того сюжета, который вот он здесь прописывает. Толстой не был на Бородинском поле, чтобы писать о Бородинском поле буквально, да, как свидетель, как очевидец. Он помещает себя, свое представление и свои знания в эту раму и пишет нам «Войну и мир». А мы сейчас на серьезных щах сидим на этой «Войне и мире», на всех четырех томах, и пытаемся анализировать себя и собственную жизнь. А я в это не играю.
Ну, я тоже в эту «Войну и мир» не играю.
Условно говорю про «Войну и мир».
Ну, да.
И многие другие вещи.
Не обязательно же проецировать на себя там.
А как происходит, по-твоему, освоение литературного текста? Я раньше тоже думал, что я написал умную песню для умного человека. Нифига подобного. Я написал 7 миллиардов песен, потому что каждый человек сам себе переводчик. И он берет этот текст и примеряет его на себя. Я еду с женой в машине, она читает мне Брэдбери рассказы. Ну, вот мы с ней катаемся. И я понимаю, что я слышу этот текст, меня заводит, меня включает, мне это интересно. Но я прекрасно даю себе отчет в том, что я бы ставил другие ударения на этом тексте, в этих словах. Другие акценты и другие вещи я бы выделял как важные и как второстепенные. И паузы бы делал совсем в других местах, нежели она. Вы сами себе текст читаете.
Ну, с этим я согласна. Но я сейчас имею в виду как раз-таки возможность модели, описываемой в том или ином произведении, как право на существование. Может быть, ну, естественно, там не точно-точно, не конкретные герои, имена, там, судьбы чуть по-другому, но в том или ином варианте оно имеет право нам быть.
Черниговская, например, да, вот сейчас я очень тоже немало посмотрел всякого видео про мозги, она говорит активно про мозг, да, и работу его, и очень интересно. Мне очень нравится то, что она иной раз декларирует. И не она одна говорит, об этом говорят некоторые еще из нашей вот культурологической прослойки людей. Пока Тургенев не написал своих тургеневских барышень, их и не было на планете Земля. Они появились в тот момент, когда он их написал. И когда барышня прочитала, и эту модель принимает для себя как жизнеспособную...
Что-то я не соответствую, да, вот этой модели?
Ну, понимаешь, да? 12-летний пацан на моих глазах, там, 11-летний мой сосед по дому, и он выбегал с криками из подъезда, хватал палку и рубал крапиву высоченную, насмотревшись кинофильмов с Жан-Клодом Ван Даммом или Брюсом Ли. И все, и всем захотелось стать Рэмбами, Рокки, там, я не знаю, не отступать и не сдаваться, быть самураями. Понимаешь, все равно человек, так или иначе, читатель, слушатель, зритель, проецирует это все на себя и примеряет на себя. И сейчас данное интервью то же самое происходит. Дело не в том, что я сказал, а в том, что со мной согласились или не согласились на уровне тезиса. Выключили этот звук или не выключили дальше. И дальше начался конфликт, спор. Кто-то сказал да, кто-то сказал нет. Но факт остается фактом. Идет наброс. И вот мы в этом существуем. Я на этот счет смотрю вообще на всю литературу сейчас. У меня любимая книга «Библия» настольная. Я смотрю на нее вдруг однажды, посмотрел тоже на как некую вот подобную раму, в которую я погружаюсь, принимаю ту или иную сторону, делаю те или иные выводы. И это касаемо и стихотворения «Что такое хорошо, что такое плохо». «Крошка, сын к отцу пришел». И булгаковского там «Маргариты» какой-нибудь условно, говорю, любого другого текста. Повествовательного, сюжетного.
Ну, собственно, я поняла мысль твою и мою.
Песня «Лазарь» называется. Пересчитал спички, некуда деть время, ждать электрички, гудок, вечное бремя. В пригородной жизни вечная утеха, что вдруг однажды судьбу изменив, уехал. Были, да чушь несли даже, но не с пустыми сердцами мы шли в гости. А в 25 старость стала страшна лажа, то ли мы стали умнее, то ли мы сытые. Встань, ходи, Лазарь, брось постель, просто должен же хоть кто-то быть живым среди мертвых. Среди должностей, денег, средь паспортов, кожи должен же хоть кто-то просто идти по свету.
кресел, пересчитал дважды. Даже смирился, что кухня всегда тесна, а тут опять солнце, чего-то ждать. Страшно увидеть в зеркале собственный взгляд утром. Ну наливай водки, да заряжай палку. Сейчас мы подстрелим того журавля в небе. Да приходи к обеду, что же мне нос жалко. Там, а там опять в электричку и в ночь еду. Лучший судьбы подарок между иглой и болью, глядя в глаза пули, успеть затаить дыхание, чтобы еще выдох. Еще одним словом в самые слабые руки отдать счастье. Встань, ходи, Лазарь, брось постель, просто должен же хоть кто-то быть живым среди мертвых, среди должностей и денег, среди паспортов кожи, должен же хоть кто-то просто идти по свету. Встань, ходи, Лазарь, будь толпе кляксой, должен же хоть кто-то петь еще на Арбате. Просто идти по свету, просто идти по свету.
Ушли от темы совсем далеко.
Не, понимаешь, для меня-то это все одна тема, потому что...
Ну, я поняла, да.
Вот сейчас у меня идет активная переписка с человеком из Южной Якутии. Журналист такой, хороший, мудрый дядька, большой. Тоже такое своеобразное интервью. И первое, за что мы с ним зацепились, вот слово «контекст». Существительное – контекст.
Угу.
Ничего нельзя рассматривать само по себе в отрыве. Ничего на планете Земля, в человеческой жизни, в материальном мире не существует само по себе. Стакан воды стоит на столе, стол в комнате, пол, этаж, город. Понимаешь, угу. Все абсолютно, все завязано на другие какие-то явления. Для меня музыка, вот я занимаюсь музыкой как профессией, как преподаватель, как исполнитель, сценический человек, слушатель, аранжировщик, не знаю, там, звукорежиссер по-своему. Я через музыку просто осваиваю мир. Это мой способ познания мира. А музыка для меня – это либретто оперы. А либретто оперы может быть вполне Евгением Онегиным Пушкина. Мы прекрасно это с вами знаем. Да, Чайковский, который это написал. А музыка на сегодняшний день, она по-любому является частью социальной движухи, государственной движухи какой-то. Прямо вот с точки зрения именно слова, там, большой буквы «Г» – государство. Потому что, ну, условно, великий композитор Чайковский однажды превратился в музыку, сопровождающую похороны генсека. Понимаешь, о чем речь? Рок-н-ролл стал, там, западный рок-н-ролл, стал вдруг для нас частью капиталистического разлагающегося мира. Нам стали это так преподносить, по крайней мере, в определенный момент времени. И так далее. Музыка для меня просто вот и литературу изучать способ, и кино смотреть.
Это,
да.
Знаешь, что это такое? Это, ну, например, если брать субъективность, если... На моем примере. То есть я, например, историю отечественную подчерпала, и мировую, что там уж. Больше из литературы я узнала, нежели чем из уроков литературы в школе, вот так скажем. Это к вопросу о контексте. То есть музыка точно так же, она не отрывна от контекста. То есть я 15 тысяч раз уже задавала всем вопросы и моим гостям по поводу вот этой эпохи, да, рок-н-ролла. То есть она, ну, прям чувствуется физически, как она что-то уходит куда-то, отрывается. То есть сейчас уже совершенно другие люди по телевизору, да, что нам вещают, откуда все узнают, из средств массовой информации. То есть совершенно вообще другая жанровая основа. И мы сейчас находимся, как раз остались. Мне вот приходил ко мне товарищ, и он сказал мне такую вещь, что когда наше поколение умрет, тогда, ну, то есть мы, получается, последнее такое поколение, которое, ну, застали, да, еще вот это вот, что там происходило в 90-х, да, там, то есть в контексте, да, вот этот рок-н-ролл. падение этого занавеса и тому подобное, со всем вытекающим, и свобода, куда ее девать, как себе ставить ограничители и так далее. То есть литература, она тоже неотрывна, да? Потому что,
конечно.
Ну, то есть сейчас уже пишут литературу, которая соответствует вот этой эпохе. И пройдет там 50 лет, то, что сейчас у нас происходит, это будет тоже под исторической какой-то подоплекой восприниматься, как мы сейчас, да, читаем произведение там того же Пушкина, и там, я не знаю, куча непонятных слов для неопытных.
Да, уже требует переводчика, конечно. Особенно ранние его лицеистские какие-то вот стихотворения. Я однажды открывал и попытался прочитать. Переводчик требуется, словарь.
Конечно.
Да.
Говорят, учи Пушкина, да, там ребенку. А что ребенок тут, родители этого ребенка-то не поймет половину, что там написано, кибитка.
Что-то... Ну ладно, кибитка. Там сразу с первых строк греческая мифология. В именах, событиях,
ну,
и отсылках к конкретным произведениям. Прям пласт. Там можно вот прям вот по этим текстам и заняться изучением греческой мифологии. Прям открывать этот словарь, как он там мифологический называется, я уж не помню. И прям изучать вот персонажей, которые присутствуют в текстах Пушкина. Прям с первых строк.
Ну да, хочешь прочитать Пушкина, обложись словарями.
Да, именно так.
Ну, так это к вопросу о контексте, да, вот. Смотри, а по поводу авторской песни, мне кажется, это такое что-то... То есть она будет идти, поскольку это индивидуально, потому что есть какие-то, ну, прям течения, да, соответствующие своему времени.
Ты знаешь,
а авторская песня, она как раз-таки привязана только к автору. Ну, то есть, это его.
Смотри, мой друг Павел Пиковский, он мне вдруг, ну, был такой интервью, и у меня тоже концерт-интервью, и он вдруг задает вопрос, там, Рома, тролли-вали, и от него звучит «живое слово». И меня включило это сочетание, включило вот в какую сторону. Авторская песня «Человек-гитара-голос» в маленькой кухне, попытка высказать от себя что-то об этом мире, в этот мир, и потом отдавать это людям. Вот это присутствие живой человек,
угу,
вот в этом процессе. Рок-н-ролл для меня в этом смысле тоже является каким-то проявлением человека как жизни какой-то, вот внутреннего процесса. И я вдруг, наверное, для себя и понимаю, что попса вот для меня неинтересна, и чем она имеет для меня отличие, вот в чем отличие от так называемого рок-н-ролла или авторской песни, это именно отсутствие живого человека. Потому что вот образы, которые на сегодняшний день предлагает нам медиапространство, ну вот в постерах, в фотографиях этих людей, то, как я их вижу на этих фотографиях, их в жизни нет. Мы видим огромные золотые цепи на шее рэп-героя какого-нибудь, да,
мех,
крест
летом
во всю позу, мех летом. Но вот выйди на улицу в Раменской и найди мне этого человека просто глазами. Я еду по стране, я проехал страну от Калининграда до Владивостока в прямом смысле. Проехал я ее, посмотрел по-всякому. Таких людей нет.
Ну, то есть искусственное. Что-то не настоящее.
И потому вот есть кино, я очень рекомендую его посмотреть, если вдруг кто не видел. История российского шоу-бизнеса. Шнуров там ведущий, 20 серий там, по-моему, условно. По годам, 86-й, 7-й, 8-й. И потом он приходит к нулевым. И нулевые рассматриваются большим ломтем уже. И в этом куске условных нулевых уже как радио ретро звучит, там, недавно громыхнувшая тату, например. Их нет.
Ну да.
Где будет завтра группа, условно, там, «Серебро», «Виагра», меняются лица, остается, что от них остается? Ничего. Музыкальное сопровождение там на нашей вечеринке. Ну, может быть, там, вечерним каким-нибудь там днем с любимой девушкой заторчать там где-то там по-тихому, да, провести время. У музыки-то же еще есть прилагаемая, ну, как бы точка приложения конкретная, бытовая. Да, есть музыка для храма, есть музыка для борделя. Да, у всякой музыки свое предназначение, помимо всего прочего. И эти проекты, какими бы они ни были знаменитыми, раскрученными и интересными, у них жизни полтора дня. Они уходят в буквальном смысле там, в течение полугода-года. Они
Матерки.
Становятся уже радио-ретро, они становятся неинтересными. И более того, да, обратите внимание, да, что эти проекты долго не живут. Они абсолютно нежизнеспособны в этом времени. Ну, какая может быть Нюша? Ну, представьте мне, Нюша 40 лет. Ну, и ладно, ей 20, она сейчас ноги поднимает, и все там от нее торчат. От такой,
ну,
снизу.
40 – это
ну,
уже…
Ну, представляешь, 50. Наших звезд, даже вот наших звезд российской, советской эстрады, все-таки было имя собственное. И я уже заодно это их ценю и уважаю, понимаешь? Потому что Иосиф Кобзон звучит убедительно, понимаешь? А Нюша звучит неубедительно, как бы она ни пыжилась. Простит меня эта прекрасная мадам. Ничего личного. Это собирательный образ для меня вот в этой популярной музыке. Там, Мадонна условно, да? Что сама Мадонна себе биты там кропает где-то? На них работает конструкторское бюро.
Мадонна.
Ну, такое... условно, я еще раз говорю, условно.
Я просто там, знаешь, вот не могу понять тоже. Вот есть какие-то, да, такие персонажи, они такие вроде культовые, типа как Мадонна. Но вот я в упор не могу понять, что такого-то.
Что такого? Ну, был альбом «Эротика», по-моему, да, он назывался.
Ну, старушка,
да?
Работает, ну, там мышцы у себя качает, и что?
Были хорошие какие-то темы, музыкальные темы, какие-то песни, да, темы заходили. Более того, в нашем постсоветском пространстве, в котором, как известно, у нас секса не было, появление обнаженного тела в любом проявлении, да, своем, тем более поющее и относительно неплохо, да, все это звучит и оформлено, конечно же, вызывало ответную реакцию у мужского населения. Населения страны, причем самого разного возраста, хотим мы этого или нет. И на этом построена и популярная музыка 90-х, 80-х, этот евроденс. Что мы знаем там, о певице Сабрина, например, или певице Сандра?
Лично
По песням ничего не знаем, но мы прекрасно можем представить себе плакат, эти разодранные джинсы, большие декольте и все, ну, понимаешь, да, о чем
говорю? Ну да, собирательный образ какой-то такой.
Конечно. И музыка там, это не первично. И в этом смысле как раз для меня авторская песня, и, наверное, вот в некотором плане рок-н-ролл остается вот все-таки явлением живого человека.
Настоящее, честное, подлинное.
Именно что. Оно может быть кривым, оно может быть несовершенным, оно имеет право на ошибку, оно может быть плохо записано, оно может быть неважно сыграно, но там есть человеческая жизнь, есть система убеждений, есть поиск какой-то. Мне сегодня ждать сон, мне сегодня петь день, мне сегодня ночь звон. Первая капель. Мне сегодня жить здесь, мне по лужам вплавь, в кайф мне сегодня витнить в ласковую шаль. Музыка, так родится музыка, среди ночи музыка. Музыка, нам осталась музыка, как дыхание музыка. Ей не привыкать лгать, ей не приходить пить, мне ее всегда звать, встретить не забыть. Как всегда легка свет, время для нее вспять, да однажды два нет, бросит не поймать. Музыка, за минуту музыка, на столетие музыка. Музыка, к черту душу музыка, пока я не музыка. Музыка, сын родится музыка, умирая музыка, поле битвы музыка. За минуту музыка, твое сердце музыка, хоть однажды музыка, и всей жизни музыка. Сердце убивалось свободой слова, юному телу греховное было ново. Слепо до цели, каждый след становился глубже. Смело летели с каждым вздохом проходы уже. К небу с ответами скопленная усталость, книги куплетами, все, что земле осталось, брошено в угол жизни, в неметенной хате маленькая судьба в MP3 формате.
Слушай, а как ты относишься к нашим многоуважаемым представителям, немногочисленным, еще тех ребят, которые начинали, ну, в конце 90-х, да, когда этот бум пошел, то есть, и благодаря MTV, то есть, когда было очень много клипов, что не песня, то хит, да, то есть, ну, действительно, такой прям был прорыв.
А ты о ком, о чем сейчас?
Ну, я не знаю, те же Сплены, там, ну, такие.
Это все очень, это, понимаешь, это нельзя замешивать все в одну кучу.
Ну, те ребят, которые в ротации нашего радио, которые уже существуют довольно-таки давно, я хочу смысл какой? Не буду называть, наверное, какие-то имена коллективов и исполнителей, а огромное количество из них все равно уже, понимаешь, вот они сгорели, выгорели давно. Но, тем не менее, просто по инерции, с какой-то коммерческой, да, подоплекой начинают все равно штамповать, что-то писать. Они уже перестали получать от этого удовольствие, там, от сцены, выступают редко. Но, знаешь, как это способ зарабатывания денег. И уже пишут, ну, вот как ты к такому явлению относишься?
Во-первых, я бы не стал лезть в мотивацию человека. Я с этим сталкивался в рамках авторской песни и, по счастью, сталкивался мимолетно, очень мимолетно. Но суть в чем? Я пришел в авторскую песню, я оказался на фестивале, уже умею играть на гитаре, мягко говоря, уметь.
Угу.
Третий курс музыкального училища у меня уже был за плечами к этому моменту. В авторской песне есть такая тема, как душевно посидеть. Понимаешь, душевно. Угу. Вот это вот с придыханием. Я вдруг осознаю для себя следующую мысль, тогда уже я уже вижу, что вот человек ошибается, старается, у него не получается. И это приводит слушателя в трепет какой-то. Да, вот эти три аккорда, вымученных, плохо сыгранных. И тут я выхожу, играю, играю, у меня профессия за плечами. И я делаю это, ну, как минимум, без ошибок. И на меня смотрят такие, а где душа? А где трепет?
Где ошибки?
А где ошибки? Душа, а где
через
рвение? Что это такое?
Душа через ошибки.
Да, где? Как это возможно, что ты песню сыграл и не ошибся ни разу, и в ноты во все попало? Понимаешь, еще играет так, что поди сыграй, там, ну, грубо говоря. И в этом плане вдруг начали люди вдруг приходить ко мне и говорить со мной о мотивах, о моих, о моего нахождения на сцене. Я не возьмусь в эту плоскость лезть за то, что делают другие люди на сцене там, старшего поколения. Я доживу до своих там 50-70 условных лет и буду сам с этим иметь дело, разбираться однажды. Я люблю свои старые песни, я надеюсь, что я буду их любить и дальше, и петь с большим удовольствием, потому что музыка хорошая, как вообще любое хорошее, не ржавеет, на мой взгляд. Вот так я думаю. Потому что Достоевский бессмертен, я настаиваю.
Так и есть, это реально временем проверяется.
А то, что тот вопрос твой мне интересен, но, знаешь, в каком смысле? У Гессе в «Игре в бисер», в первых 30 страницах он это излагает. Это китайская философия. Он цитирует прям китайские учебники конкретно. Музыка является следствием того, что происходит в империи. Смотри на нашу музыку.
Ну да.
И попробуй сделать выводы, что у нас происходит. Да. И, по-моему, это совершенно прямая связь. То, что происходит с нынешним рок-н-роллом условным, в его рок-героях и в том, как они делают и что они делают. И посмотри на социальное устройство. Мы живем все за железной дверью за последние 15 лет. Мы все вполне себе упакованы относительно, ездим на своих машинах, худо или бедно, вот так и есть. На подержанной иномарке, на такой, на сякой, но факт остается фактом. Мы все в автомобиле, мы все при сотовом телефоне, выходом в интернет,
в общем,
собственным миром, собственным
есть.
Замкнутым миром, ага. Собственной замкнутой ага. Вселенной. И весь рок-н-ролл стал об этом. И последний хит группы Би-2 лежит на струнных пылях, жравеет под окном разбитый телевизор. И жизнь твоя сплошной проклятый компромисс, ни вверх, ни вниз. Вот такой у них рефрен. Вот об этом сейчас рок-н-ролл. Социальное движение стало как таково, ну вот мы наелись этого в 90-80-е, ушло куда-то уже в историю. Сегодня у человека совершенно новые акценты в голове, новые мысли. Весь интернет завален ссылками на Лао Цзы и Оша, например. С чего бы? Это православная страна. А вы что так активно этим увлеклись-то все? 20 лет назад Гребенщиков цитировал прямую библейские тексты. Сейчас он поет «Говорящий не знает, знающий не говорит». Лао Цзы, прямая цитата.
Знаешь что, перемен требовали ваши сердца? Получайте.
Получайте. Вот, мы пришли к такому-то вот новому духовному поиску. Православные ребята поют мне сегодня песню, там, вчера, да, про колесо сансары. Пацаны, вы что-то, по-моему, там попутали.
А из-за чего это идет? Из-за того, что всего так много и...
То есть... Я думаю, да, кстати, количество информации, получаемой просто ежесекундно.
Просто нормальный человек, нормально устроенный человек, ну, не в смысле нормальной головой, ну, среднестатистически.
В бытовом смысле, конечно.
Ну, у него есть какая-то потребность что-то искать, как тебе сказать, чем-то заняться, короче, надо, не все же сериалы смотреть, да, ну, очень грубо скажем.
Да все стал большим каким-то и сериалом, мы его смотрим, этот сериал.
Столько всего, тот же Ошу, да, там, ну, как бы есть какие-то с детства, да, там, тянущиеся, знакомые какие-то понятия, да, там, ну, есть Библия. Там есть это, есть это, есть это. А когда человек уже дорос до какого-то возраста, там, я не знаю, лет 25, да, получил там образование какое-то, ну, короче говоря, более-менее понимает, куда ему. И вдруг столько всего, и этот, понимаешь, там есть йога, да, есть всякие учения. Помимо твоей религии есть еще куча других. Ну, что это, там посмотреть, там посмотреть. Это что, это способ найти, как тебе сказать-то? Всем нужна, да, там, вера. Каждому человеку нужна вера во что-то. В себя, в Бога, да, в деньги в свои. То есть, понимаешь, да, у каждого свои. Зачем? То есть, вот это вот перебирание, да, там, оттуда сюда, вот эти вот полярные абсолютные, это что, это из-за того, что всего так много, или просто, ну, как не от большого ума попробовать это все, или человек просто ищет свой путь, ищет что-то свое. Что это такое? Вот эти вот хаотичные телодвижения слева направо.
Да нет никакой хаотичности. Есть причины следствия. Есть интернет, последние 10 лет, по крайней мере, нам доступный. Конкретно на вытянутой руке. Раньше с компьютера, теперь с телефона. И в этом интернете есть все. И это все нам стало доступно. И с этим всем мы реально не очень знаем, что делать.
Не заблудиться бы.
И мы в процессе освоения мира и таким образом тоже. Это процесс. Однажды, я думаю, человек должен наесться этой информации. Вот со мной, по-моему, сие произошло. Угу. Я начинаю фильтровать. Я начинаю уже задавать себе вопрос, хочу ли я на это потратить время на просмотр, на прослушивание, на соучастие. Это время моей жизни. Оно мне стало дорого. Мои два условных там часа. Но когда я открывал для себя интернет, мне было интересно все. Разные явления человеческой жизни, разные мнения, разные акценты. А что на эту тему говорят одни, а что на эту тему пишут другие, а как это снято в кино. А сейчас мне достаточно посмотреть порою там, на выход фильма, например, я могу себе позволить посмотреть просто комментарии того, что написали люди. И чем больше порой отрицательных комментариев, тем интереснее мне становится посмотреть самому, убедиться. Более того, ну, как показывает практика, не всегда эти комментарии отрицательные и соответствуют тому, как я потом сам это все посмотрю, увижу и какие сделаю для себя акценты. Но это процесс. Вот мы попали, мы в новом времени живем, пацаны, девчонки, вы уже смиритесь с этим. Мы говорим о явлениях 10-20-летней давности, это совершенно другая реальность, нежели то, что происходит с нами сегодня. Хотите вы этого или нет?
От интернета мозг тупеет или нет? Неокрепший ум.
Вот меня спрашивают, смотри, меня спрашивают, Рома, можно ли научиться играть по интернету удаленно? Я говорю, а кто это знает, если никто не пробовал еще? Если все поколения людей живут пока что вот в этом способе передачи информации из рук в руки и обучения буквального, да, из рук в руки. Пока не было такого поколения, которое бы выросло на интернете и о котором бы мы могли сказать уже с точки зрения последствий. Ага. Мы пока не знаем.
Мы пока в процессе.
Конечно. И сейчас еще только подрастает это поколение. Более того, это поколение все равно будет преемниками своих родителей, которые пока что выросли в предыдущей модели взаимоотношений. А вот то, как будет дальше, например, уже с их детьми, наших детей, вот это будет интересно посмотреть. Потому что это для меня, например, то, как я это формулирую, это абсолютно новая функция, способность человека воспринимать информацию и отдавать информацию.
Фильтровать еще.
И фильтр, соответственно, заработает по-другому, по-новому, да? Потому что раньше мы открываем газету, и нужно прочитать статью. Мы открываем книгу, и нужно прочитать ее до конца, чтобы написать о ней сочинение. На сегодняшний день мы открываем ленту новостей, там условно, в каком-нибудь ВКонтакте, в Фейсбуке, и порой нам достаточно становится прочитать заглавие и увидеть картинку, чтобы понять контекст того, что там будет изложено. Нам даже не интересно, на кого это ссылается. И Тартас это будет говорить, или Раменское радио. Понимаешь, мы вполне себе способны уже подобными средствами, да, информацию получать. И более того, и подобным образом ее отдавать.
Короче, это перестройка мозга.
Я думаю, что именно идет, вот идет прям такой процесс. Я прям вот серьезно об этом говорю.
Потому что есть детки, которые, ну вот, рождаются, родители дают, знаешь, там планшеты им какие-то. То есть они уже с детства.
Неизбежно, они с пультом от телевизора управляются в 2 года лучше, чем я управлялся к своим 30.
А мы там, например, поколение 25+, у нас как раз-таки мы начинали, да, там, с одного, а потом наш мозг сейчас как раз в процессе перестраивается. А детки маленькие, у них уже вот так формируется мозг вместе с развитием там тела и так далее. Ну, то есть, прям сейчас.
С музыкальным педагогом в школе работает, общался. Она говорит: Рома, ты не представляешь, насколько, говорит, быстро дети сегодняшние, там, 4-й, 5-й класс, 3-й, меняют свои приоритеты в музыке. То, что они слушают, и то, что они друг другу передают. Пришедшие за ними, там, через год дети, они слушают совершенно новые вещи. Там, и для них то, что бы звучало полгода назад у их предшественников в этом классе, в этой аудитории, уже является каким-то чем-то пыльным, скучным и старым, и давно уже прошедшим. Понимаешь? Скорость переработки информации и скорость вот этого принятия и отбрасывания совершенно, мне кажется, изменилась.
Слушай, вопрос по поводу памяти. Есть кратковременная, да, память?
Наверное, говорят,
вот,
да.
Да, есть долгоиграющая. И мне кажется, как раз-таки вот это вот влияние интернета отражается, ну, я не знаю, наверное, это не очень хорошо, как раз-таки развивается вот это кратковременное или краткосрочное, как оно там правильно называется, память, понимаешь? Потому что такое количество информации, если раньше, да, там, для того, чтобы написать там какой-то реферат, ты хочешь, не хочешь, идешь, берешь книгу, учебник, ну, то есть, понимаешь, да, а за счет вот этой доступности информации, да неприлично, что тебе просто функция копировать ставить, да, вот твоя там контрольная работа, у тебя в голове ничего не остается, ты, понимаешь, это не впитываешь.
А что значит не остается? Не-не-не, подожди, что значит не остается? Цель обучения, вот она в чем? Чтобы ты на зубок знала дату произошедшей битвы при Ватерлоо конкретно, это твое знание или понимание контекста, понимание исторических процессов движений и способность сделать вывода. И мне кажется, в этом смысле человек-то ничего не теряет вот в этой механике освоения информации, которую ты сейчас говоришь.
Просто для того, чтобы понять смысл, да, там, действий, кто пошел налево, кто направо, тебе надо было еще как раз-таки контекст почитать. То есть, ты понимаешь, у тебя воссоздается картина, а тут тебе надо, твоя задача, да, кто пошел налево, кто направо, ты пишешь. Поисковике. Кто пошел налево, кто на. И тебе
подожди.
Кусок как раз.
Тут еще другой вопрос возникает. Вот я давно такую формулирую штуку. Кризис источника. Интернет, как то, что напечатано в Варде, отредактировано и размещено где-нибудь на странице, там, в интернете. Раньше что было с человеком? Мне мама сказала. И это авторитет. Я в детском саду воюю за то, что мама сказала. Он, на свою очередь, мне говорит, а мой папа говорит вот это. Дальше что происходит? В учебнике написано. В учебнике же написано, и мы этому верим. Мы выучили от сих до сих. Я в 11 классе учился, и в течение этого 11 класса мы сменили, по-моему, 3 учебника по истории 11 класса новейшей России, тогдашней вот, новейшей истории, который просто редактировал в течение одного учебного года.
Но
есть 3.
Истина дошла после всех этих
редакций? Нет, конечно, никакой истины. Никто ничего не знает, на самом деле.
Сказка.
Никто ничего не знает. Вот, это уж я
абсолютно верю. Литература, историческая литература, сказка.
Да, мы смотрим. Мы нашли рукопись. Человек от руки написал. Мы знаем прекрасно, да, руку Пушкина, мы там можем посмотреть. Смотреть черновики Лермонтова, там на его демона какого-нибудь, я лично читал что-то, да, смотрел, куски какие-то выбрасывал, великий поэт. А сейчас ты открываешь один сайт, академик, ученый, регалии, написал вот это. Открываешь другой сайт, а и там не меньший академик, не меньший ученый, с не меньшей мотивацией, за не меньшие деньги пишет совершенно противоположное. И оба авторитеты, и реально ты не знаешь, на что опираться. На сегодняшний день информацию получаем, картинка в интернете висит с фотографией условного какого-нибудь Эйнштейна. Кто-нибудь видел это высказывание с этой картинки конкретно в книге? Сколько человек реально апеллирует подобными вот категориями? Для нас достаточным стало вот подобное выхватывание одной фразы и на нем построение любой абсолютно конструкции. Кризис источника. Вот это беда интернета. Печатай, что хочешь. Страницу Википедии выходи и правь.
Ну, это да. Ну, смысл-то в чем?
Смысл в чем? Смысл в процессе. Делать дело надо. Для меня смысл в этом пока, по крайней мере.
Роман, спасибо большое, что пришел. Мы бы еще посидели бы пару часов. Вот, но у нас есть временной лимит, который имеет свойство исчерпываться. Спасибо тебе большое, что пришел. Приходи еще. Будем звать.
Давай попробуем, давай.
Не отказывайся.
Давай попробуем.
Устроим отдельную какую-то передачу.
Легко.
Пока-пока.
Пока-пока. Про красную шапку. Ну, представьте себе. Девочка, косички, красная шапочка, корзинка и пирожки. Вот
она идет, картинка, тащит с булками корзинку. Впереди дороженька на горку, за лесок через мосток. Он сегодня недовольный, снова бой на колокольне. Разбудил его с утра, и он бежит в метро. Ему пора, пока она одна, и он один, не начата игра. У Амура годовщина, он почти уже мужчина. Ему папа подарил на праздник настоящий пистолет. Собрались друзья, подружки, держим ушки на макушке. Там гуляют не на шутку, натворят опять немало бед. Что это значит? Нет, у них обед, а впереди куплет. Если б знать, когда от бабушки пойдешь ты угадать. Из тысячи ненужных слов десяток самых важных. Набрать цветов бумажных и возбудить ответную улыбку на твоем лице. Что он в ней нашел такого? И она с ним с полуслова. И в кино, и в домино играет ночь до самого утра. Удивительное дело, все кукушка насвистела. Или Амура просто пуля, дура, как обычно подвела. Не твердая рука, не трезвая башка. Она с ним за руку идет и на ходу травинки рвет. О чем-то неземном поет и булками трясет в корзинке.
День в истории музыки.
В 1792 году в Париж с боевой песней Рейнской армии входит Марсельский добровольческий батальон, после чего песня станет называться «Марсельезой».
В 1930 году вышла в эфир первая передача «На коротких волнах для приема по всему миру» из Нью-Йорка.
В 1948 году компания Bell Labs анонсировала транзистор как замену радиоламп.
В 1966 году Битлз прибыли в Токио для проведения концертного турне.
В 1973 году в пятый раз на первом месте британского хит-парада с песней «Squeeze Me, Please Me» оказалась группа Slade, коверкавшая название песни, чтобы подчеркнуть свое пролетарское происхождение. Как говорили о них, они пели на диалектах лондонских окраин.
В 1975 году альбом Eagles «One of These Nights» стал золотым.
В 1985 году хит номер один журнала Billboard – песня «Сосудио» Фила Коллинза.
В 1996 году Нейл Янг устроил презентацию своего альбома «Broken Arrow» в интернете. Собственно, CD поступил в продажу только 2 июля.
В 1997 год группой Prodigy выпущен альбом «The Fetch of the Land».
В 2016 году стартует очередной грушинский фестиваль авторской песни.
Афиша фестивалей.
Первого июля в музее усадьбы Архангельская состоится фестиваль «Усадьба джаз». На сегодняшний день «Усадьба джаз» – это крупнейший всероссийский международный фестиваль под открытым небом, объединивший на своей территории джаз, фанк, мировую музыку, джаз, рок, блюз и многие другие музыкальные направления. Билет «Все площадки» – 3 500 рублей. 2 июля в Московском саду «Эрмитаж» состоится благотворительный концерт-фестиваль «Настроение лета». Фестиваль «Настроение лета» 2017 будет посвящен 5-летию фонда «Бюро добрых дел». Эта организация является опекуном различных социальных учреждений и оказывает адресную помощь детским домам, интернатам, приютам и больницам. Все денежные средства, собранные во время фестиваля, пойдут на реализацию программы «Центр профориентации», позволяющей выпускникам детских домов и приютов обрести профессию. Входной билет от 2000 рублей. 5 июля на территории арены ЦСКА состоится очередной фестиваль «Парк Лайф». Первые хедлайнеры фестиваля «Парк Лайф» 2017 уже определены. Это команды System of a Down, Twin Atlantic и Three Days Grace. 30 июня в Крокус-Сити-Холле в Москве пройдет церемония вручения национальной премии в области радиовещания «Радиомания». «Радиомания 2017» объединит в одном шоу музыкантов разных жанров и направлений. Для гостей церемонии споют Валерий Меладзе, Валерия, Михаил Шафутинский, Валерий Сюткин, Ёлка, Александр Коган, Леонид Агутин, Александр Иванов, Наргиз, группа «Братья Гримм» и другие известные артисты. Входной билет от 1500 рублей. На сегодня у нас все. Услышимся через неделю.